Братья, надо закончить ту тему, которую мы начали, да? Такая она обязательно, да? Но давайте я чуть-чуть отвлекусь в эту же сторону, в другую тему, а потом вернемся к этой теме. Давайте мы откроем с вами 61 главу книги пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 61 глава, 1 стих. 1, 2, 3 стих. 61, 61, 1, 2, 3 стихи. Книга пророка Исаия, 61 глава, 1, 3 стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их силой, сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». А? Друзья, давайте посмотрим вот на этот отрывок с точки зрения герменевтики. Итак, начало этого отрывка. «Дух Господа Бога на мне». Вспоминая наш прошлый урок, мы можем очевидно, однозначно сказать, что здесь речь идет об Иисусе Христе. Почему? Первое. Потому что сам Христос сказал, что это о Нем. Когда Он пришел в синагогу, открыл свиток книги пророка Исаии и сказал, здесь написано вот о мне, да? Например, такая мысль. Поэтому мы знаем, что речь идет о Нем, поэтому мы знаем, что это текст о Нем. Друзья, откуда мы еще знаем, что это текст о Нем? Мы уже сегодня с вами поговорили, что все обетования Божии, данные народу израильскому, они исполняются во Христе. Если здесь речь идет о неком Божьем обетовании, значит, оно в любом случае идет о Христе. Вот так написано. Друзья, ну вот эти два доказательства, что здесь идет речь все-таки об Иисусе Христе. Давайте посмотрим теперь на этот текст последовательно. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Пока все нам помещается, да? «Проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». Здесь как будто бы уже происходит какой-то водораздел. Лето Господне благоприятное – это одна сторона, а день мщения – это другая сторона. Но после дня мщения идет продолжение. Если бы здесь речь шла о, например, допустим, каком-то дне в будущем, то, скорее всего, после дня мщения продолжение было бы такое. И наказать одних так, а других так. И воздать суд одним, а другим нет. Ну, примерно такая мысль. Но здесь после дня мщения как будто бы продолжение первой части. Утешить всех сетующих. Возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла дастся украшение. Ну и так далее, и так далее. Как будто бы продолжается Евангелие. И тут вдруг день мщения. Он внутри. Еще интересно, друзья, к чему относится слово «день мщения»? Проповедовать лето Господне благоприятно и день мщения Бога нашего. Посмотрите. «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Запятая. Проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, без запятой. Почему проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, без запятой? Вот смотрите еще раз. Господь помазал меня благовествовать нищим, запятая. Почему не «и»? «И послал меня исцелять сокрушенных сердцем», запятая. «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем», запятая. Проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы. Не запятая, а «и». Почему? Потому что речь одна и та же мысль идет. Пленным освобождение и узникам открытия темницы – это одно и то же. Согласитесь или нет? Запятая. Проповедовать ли это Господь благоприятное? Запятая. День мщения Бога нашего. Но не запятая там. Там «и» день мщения Бога нашего. Почему «и»? Запятая. Утеших всех сетующих. Друзья, давайте мы теперь вот этот текст запомним и вот еще одну мысль. Вот представьте себе Содом и Гоморру. Ну, лучше не представлять, конечно. Страшно дело творится. Но вот Содом и Гоморра. Чаша этого города наполняется. Когда вопль их достиг до неба, то Бог сходит с неба, чтобы убедиться, что действительно там все так плохо. Так, да? Кстати, в этом мы видим милосердие Божие, тоже образ Евангелия. Господь сходит на землю, чтобы убедиться, можно ли спасти там вот людей. Убеждается, что дело хуже не придумаешь, и на этот город изливается суд. То есть чаша беззакония наполнилась. Друзья, вот этот город, не только этот город, не только эти города, но и все остальные суды Божии, суды при потопе, вот Содом и Гоморра, другие суды, они все подобного рода. Чаша наполняется некого беззакония. Потом, когда чаша наполняется полностью, приходит некое мщение на эту землю. Так получается, друзья? А? Мщение и спасение. Друзья, вот давайте мы себе представим на одну секунду, что Иисус Христос на землю не пришел. Каким бы образом существовала сейчас земля, как вы считаете? Вот что бы сейчас было на земле? Друзья, давайте, я представляю так, что земли бы не было. Потому что ко времени, когда пришел Иисус Христос на землю, чаша беззакония земли наполнилась. Есть тексты Священного Писания, говорящие, вот где, вот помните, о полноты времен там написано. Вот там, особенно вот в старых толкованиях, вот это примерно мысль прислеживается, что чаша вот этого развращения и греха на земле, она достигла предела. И Бог приготовил эту землю к уничтожению. Она должна быть уничтожена со всем человечеством, потому что человек полностью уже исчерпал лимит Божьего великого даже долготерпения. И в этот самый момент времени, когда на землю должен излиться суд, приходит Иисус Христос. И возникает вопрос, был ли излит суд на землю или нет? Был. Но вот этот день суда, этот день мщения был излит на Иисуса Христа. Он был как некий громоотвод, который вот этот гнев Божий взял на себя. И таким образом земля была лишена суда. Друзья, почему написано «Лето Господне благоприятно» и «День мщения Бога нашего» вместе? Потому что для земли это и есть вместе. «Лето Господне благоприятное», то есть лето Божьей милости к людям началось тогда, когда Бог излил свой гнев и свою месть на Иисуса Христа. Но лето здесь имеет свой год, период времени. То есть здесь лето это, ну, во всех переводах здесь имеется в виду не лето в смысле время года, а лето в смысле период времени год. Это слово очень часто у евреев употребляется. Может, день, лето, это все как бы одно и то же. Вот понятно мысль, да? Да. Друзья, когда мы говорим о том, что вот этот день мщения, он не исполнился, а он еще будет.
В подлиннике прямо год.
В подлиннике год написано, да. Друзья, вот когда мы говорим, что посмотрите, вот лето Господне благоприятно наступило, а день мщения еще не наступил, он еще будет. Мы не совсем понимаем, что случилось на Голгофе. На Голгофе был день мщения. Было излито гнев Божий на все человечество, но он был излит на одного Иисуса Христа. Друзья, когда вот мы говорим о том, смотрите, книга пророка Малахии, давайте откроем книгу пророка Малахии тоже. Я об этом часто говорю, но мне кажется, это очень важно, не знаю почему. И потом мы перейдем дальше, вернемся к этому. Книга пророка Малахии, 4 глава. 4 глава. Давайте мы прочитаем с 1 стиха. Малахии, 4 глава, с 1 стиха. Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит ни корней, ни ветвей. А для вас, благоговеющий перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Друзья, кто эти люди, благоговеющие перед именем моим? О ком речь идет? А какие верующие? Нет, здесь обращено к евреям. Друзья, евреи, которые были тогда, жили тогда, это как раз вот эти «в», вот эти «В», которые тогда еще, когда тогда при всеобщем идолопоклонстве, когда Малахия жил, это было отступление народа израильского, при всеобщем идолопоклонстве, при всеобщем развращении, эти люди сохранили веру и ожидание, благоговение сохранили, их маленькое количество. Господь тогда же говорит эти слова. Что вы говорите, храм Господень, храм Господень, храм Господень? Не уповайте на храм, посмотрите, что я сделал с прошлым храмом. Потом, а вот на кого я презрю, на кого? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Вот эти люди, которые в своем маленьком количестве, их мало, но они остались благоговейно служить Господу Богу, евреи, ожидая Его обетований. И он говорит, а вот для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды. О ком речь? О Христе. Вот этот благоговеющий пред именем моим, это Анна, это Симеон, это Мария, это Иосиф. Это еще другие благочестивые люди, ожидающие, чающие спасения Израилева. Помните, написано? Чающие спасения Израилева. Вот они ждут. И он говорит Малахии, придет время для вас, для благоговеющих, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы будете попирать нечестивых. А Христос говорит, даю вам власть наступать на всю силу вражью. И вы будете попирать нечестивых. Дальше, четвертый закон. Только помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал. Помните, то есть ждите, помните закон Моисея, придет солнце правды. Пятый стих. Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. О ком речь? Об Иоанне Крестителе. Но смотрите, пятый стих. Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня. Какого дня Господня? Великого и страшного. А разве Христос... То есть очевидно, здесь идет речь об Иоанне Крестителе. Очевидно. По двум причинам. Первая причина, это шестой стих, ну, сноска прямо на Иоанна Крестителя, он обратит сердца отцов к детям, да? Вторая, Иисус Христос конкретно сказал, ибо он есть тот, о котором пророчествовали. Вот я пошлю Илью пророка. Друзья, то есть, пятый и шестой стих говорит об Иоанне Крестителе, однозначно, который пришел перед Иисусом Христом. Но почему же день назван великим и страшным? А? Потому что это день мщения. Друзья, если бы нам купить, где-то было очки, секундочку, очки купить, я уже эту мысль говорил. Купить очки, такие, знаете, которые нам позволяют перестать видеть этот мир и посмотреть в духовный мир. Мы бы, как помните, у этого Елисея, как его, Гиезия, он говорит, нет никого, он говорит, Бог, Господи, открой ему глаза, он увидел легион ангелов. Вот если бы мы сейчас эти очки одели и посмотрели на духовный мир, что бы мы здесь сейчас увидели, как вы думаете? Мы бы увидели здесь Бога, Иисуса Христа, где двое или трое собраны, там Христос, вот здесь бы Христос находился, да? Приятно же, да? Он здесь и находится, он на самом деле здесь находится, просто мы его не видим. У нас зрение не расположено видеть его. Но если мы верою смотрим, очками веры, мы знаем, что Христос здесь. А что мы еще здесь увидим? Ангелов. А сатану увидим или нет? Друзья, увидим борьбу за наши умы. Кто-то сидит и думает, так, работа. Сатана торжествует, работа. Как у Льюиса есть такое произведение, там, и он говорит, что если, ну, это записки Баламута, да, письма Баламута, и он пишет, если на собрание пришел человек, и ты не, там, бес один пишет другому бесу, если ты допустил его до собрания, если ты не смог его не пустить на собрание, то хотя бы заставь его смотреть не на проповедника, а на новые туфли своей соседки, хотя бы это пусть он делает на собрании. Друзья, то есть вот уже на собрании здесь идет война, духовная война. Мы оденем, мы увидим эту битву. Битву за наши умы, за наши сердца, за наши желания. Так же или нет? Друзья, мы так спокойно сидим, никого нет. Милиция вчера приходила, и то было очень хорошо все. Друзья, а если мы перенесемся в духовный мир, мы увидим, какая здесь идет война духовная. Какая брань, тут сражения, тут полчища выступают, знамена, понимаете? Один пораженный упал, другой пораженный упал. Потом это восстанавливают, друзья. Вот так здесь идет сейчас, вот сейчас так идет. А давайте мы переместимся на Голгофу. Вот Голгофа, три креста. И мы одеваем эти очки веры и смотрим на духовный мир. Что мы там видим? Друзья, там битва. Битва, там все силы сатаны, все силы ада низвергаются на страдающего Христа, заставляя его согрешить хотя бы мыслью, хотя бы чувством, сойди со креста, бросается. Бог, Отец, поддерживающий Христа, уходит от него, чтобы оставить его один на один с этим воинством. И человек, Иисус Христос, защищает наше спасение, понимаете, на кресте. Он воюет вот с этим духовным миром. Там такая битва идет. Там гнев Божий изливается на Иисуса Христа. Там все грехи на Христа обливаются, понимаете, выражаются. Там сатана пытается что-то сделать, там ангелы. И в конце концов, когда вот эта буря, вы знаете, вот у одного еврейского оркестра есть произведение, называется «Голгофа», там вот эта буря, там эти литавры стучат, там это, вот это огромное, и потом все это утихает, и Христос говорит: «Совершилось». Что совершилось? Победа совершилась. Сатана осужден, грех во плоти осужден. Не смогли поразить Христа, не смогли заставить его согрешить. Внутри него произошло преображение человеческой природы. Теперь мы имеем ворота в небо. Все, друзья, все сидят, фух, все. Друзья, это разве не день великий и страшный? Ну, вообще этот день... Если бы не был Христа, этот бы день был великий и страшный для нас с вами. То есть, если бы Христос не пришел, то вот все эти процессы совершались бы с нами с вами. И гнев Божий на нас, и сатана на нас, и мы с вами бы там бы исчезли с лица земли в ту же самую секунду. Но перед нами стал Христос. И вот, друзья, от того, что мы этого не видим, потому что наша вера слабая, это не означает, что тот день не был его. Друзья, и я понимаю так, почему и тьма-то была по всей земле. Потому что вот эта вот битва, она даже и физический мир затронула. И я понимаю так, друзья, более страшного дня во всю историю человечества вообще и не было-то. И ни о каком другом дне мщения нам и ждать-то и не надо вообще. Не, понятно, что Христос придет еще раз, понятно, что Он накажет нечестивых и возьмет с собой праведных. Это все понятно. Друзья, это будет. Но пророки-то пророчествовали об этом днях. Не о втором дне, а вот об этом дне пророки пророчествовали. И поэтому, когда мы вот этот день мщения можем в голове своей представить, вот именно как я сейчас рассказал, то нам вот эти все тексты становятся понятны. Он пришел проповедовать лето Господне благоприятное, и Он пришел проповедовать день мщения. А в чем тут проповедь? Проповедь в том, что все... этот день мщения теперь не к нам, он теперь теперь на Него. Здесь был вопрос какой-то, да? Нет, уже все. Да, здесь речь о Христе. Друзья, посмотрите, какая у нас с вами логика. Мы читаем «День великий и страшный». Так, а какой день великий и страшный? Не был дня великого и страшного. Значит, это в будущем. То есть мы относим это к будущему не потому, что так написано в Библии, а потому, что мы по-другому не понимаем. Но мы же сказали, что человек, у которого нет достаточно навыка к верующему, ну, как бы духовного толкования, нет навыка. Ему легко переделать все толкования на плоские, очень легко. Вот давайте мы еще один пример рассмотрим, а потом вернемся к этому, к Исаии. Этот пример я тоже часто рассматриваю. Это послание, Деяния апостолов, проповедь апостола Петра. Деяния апостолов, 2 глава, с 15 стиха. Давайте мы прочитаем с 15 по 21 стихи. Будем, Максим, выводи по порядку. С 15 стиха. Помните, день Пятидесятницы, да? И претензия, что они пьяны. Кстати, мне очень интересен ответ Петра, очень интересен. Вот если бы сказали: ты что, пьяный? Как бы вы ответили? Я не пью. А как Петр ответил? Рано еще. Третий час дня только. То есть, говорит, они не пьяны, ибо теперь третий час дня. Как бы. То есть, он не стал доказывать, что мы не пьющие там. Нет, я думаю, знаете, нет, я не думаю, что они пили. Вот, чтобы до пьянски они не пили, я думаю. Я думаю, здесь ответ, суть ответа здесь в том, что... То есть, мысль такая... Неважно, пьем мы, не пьем. Сейчас даже пьющие еще не пьяные. Вот такая мысль. Вот. Ибо они не пьяны, как вы думаете, бы теперь третий час дня, да? Был бы он в России, да, это не было бы отговорка такой. Тут в любой час можно. Хорошо, друзья, 16 стих. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Господь, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Друзья, здесь та же самая история. 17 стих. «И будет в последние дни, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать». Похоже на первое пришествие Христа? Похоже. «И на рабов, и на рабынь моих в те дни, и залью от Духа моего». Очевидно, Пятидесятница? Очевидно. А дальше, 19 стих. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это наше время, это день благодати? Благодати. То есть, смотрите, 17-18 стих, очевидно, день благодати. 21 стих тоже, очевидно, день благодати. А вот 18-19 стихи, 19-20 стихи, чудеса на небе вверху, знамения на земле внизу, солнце превратится во тьму, луна в кровь, как будто бы не подходит, да? И мы говорим, вот эти два стиха надо вырвать и отнести их туда, на потом, когда-нибудь они случатся. Вот 17 стих, 18 стих и 21 стих – это о нашем времени, а 18-19 – это тогда потом. А? 19-20 стих туда потом. Друзья, ну вот такой подход, он чреват большими последствиями. Во-первых, кто нам дал право разрывать проповедь Петра? Неужели Петр в своей речи был непоследователен? Он сначала говорил об одном, потом резко перескочил на другое, потом опять вернулся к первому, причем не предупреждая вообще слушателя о том, что он будет перескакивать на тему, да? А? Да, о разных временах говорит. Это, мне кажется, очень странно. Если бы наши проповедники так проповедовали, на курсах наших мы бы, наверное, сказали бы, брат, то тебе надо немножко это, как-то привести в порядок свои мысли. Друзья, я не думаю, что Петр был непоследователен. Вот. Более того, апостол Петр сделал еще одну ошибку, в кавычках. Он сказал, вот то, что сейчас я вам процитирую, это есть предреченное пророком Иоилем. Он не сказал, что это будет. Он сказал, что вот вы спрашиваете, что сейчас происходит? А я вам говорю, происходит то, что Иоиль сказал. И вот он это сказал. То есть Иоиль предрек какие дни? Вот эти дни Пятидесятницы. Так же, да? Значит, друзья, кто нам вправе говорить о том, что Петр не до конца... То есть можно сказать, Иоиль предрек и дни Пятидесятницы, и дни будущие. Он их предрек. Но почему тогда Петр цитирует-то весь отрывок? Почему он не остановился? Он бы сказал... Ибо это есть то, что предрек Иоиль. И процитировал до 19 стиха, и все. Зачем он цитирует 19-20 стих? Это тоже ошибка апостола Петра получается. Друзья, или куда более очевидным допустить мысль, что мы просто не видим правильно. То есть это действительно случилось в дни Пятидесятницы. Это действительно произошло во время Христа. И день Господень великий и славный. И чудеса, и знамения на земле, и солнце превратилось. Просто мы этого не видим. Да.
То есть бывает же пророчество, то есть оно многогранно. Оно одно говорит, но о двух, так сказать, событиях. То есть одно событие исполнилось, что день, вот, время голов произошел из суда.
Но вопрос об этом суде мы узнаем из Нового Завета. Его спрашивают, Петр, вот что сейчас произошло? Он говорит, вот что произошло. Понимаешь? И будет, тоже будет, впоследствии, когда-нибудь, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Не сейчас, это будет потом. Так же получается? Друзья, вот я вам скажу, есть такое, ну как бы общее правило, общее, ну очень простое правило. Ветхий Завет говорит о первом пришествии Христа и о днях благодати. Новый Завет говорит о втором пришествии Христа. Вот это простое правило. Если в Ветхом Завете где-то и есть о втором пришествии Христа, допустим, где-то, и о днях будущего, то, возможно, я таких текстов просто не знаю, возможно, они где-то и есть. Я не все знаю в Ветхом Завете. Но в любом случае это далеко не основная тема. Далеко не основная тема. Основная тема Ветхого Завета – это время благодати и церкви, время спасения, время Христа. Написано, мы вчера читали не просто так. Написано как? как он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ним славу. Вот это-то мы и видим, и у Иоиля, и у Малахии мы это видим. А если мы будем цитировать Ветхий Завет как к будущему времени, туда, куда-то, на второе пришествие Христа, то тогда мы не увидим там того, что там видел Петр или Павел. Поэтому, друзья, когда мы смотрим на обетование Ветхого Завета, давайте вспомним сейчас нашу тему, это тема, которую мы сейчас уже примерно заканчиваем. Эта тема называется «Найдите обетование Божие», и эта тема заключается в том, что найти обетование Божие в Ветхом Завете и соотнести их со Христом, именно со Христом, не с чем-то другим. Друзья, то тогда нам открываются вот эти картины. Возвращаясь к книге пророка Исаии, где там лев и так далее, так далее, так далее. Друзья, тоже посмотрите, пожалуйста, это какая глава, напомните? Да. Да. Какие события на Голгофе?
Вот то, что он сейчас цитирует.
Так. Конечно. Я убежден, что... Да, я говорю, вот эти события, померкло слово, прежде вот этих дней. То есть для меня понятно, очевидно, вот оно случилось, все. Вы это видели. Вы видели, что солнце померкло. Вы видели, тьму это видели. Вы все это прекрасно видели. День Господний наступил. Вот теперь Дух Святой излился. Вот теперь всякий призовущий Господень спасется. Да. И славный, да. Страшно, а здесь славный, да. Но я думаю, что как бы это не ошибка тоже, опять-таки. То есть он и славный, и страшный, и великий, и он всякий день. Разве он не славный день? Совершена великая победа, это славный день. Да, ссылается. Да, я понимаю, да. Я думаю, что это, ну, как бы, раз он так сделал, значит, допустимо. Мы же не будем сказать, Петр, извини, ты тут. Да. Почему? Я думаю, это случилось, я думаю, друзья. Вот смотрите, давайте представим себе, что мы вот как раз находимся в то время еще до Христа, в книге пророка Малахии. Религиозное вокруг нас находится такое разложение. Фарисеи, ну, очень образно, конечно, чуть позже появились, фарисеи, саддукеи и так далее. Вот это царство нечестивых. Вот, друзья, сейчас я постараюсь изъяснить, мне немножко сложно. Вот очень трудно говорить о том мире, который, ну, как тебе кажется, ты видишь, и как тебе кажется, кто-то другой не видит. Мне кажется, трудно. Вот когда Христос пришел... Так, давайте еще момент. Сейчас, секундочку. Вот недавно я как бы читал текст Священного Писания из Экклесиаста. Мне был очень сильно дорог один текст. Он меня обличил и направил. Я вам сейчас расскажу. Когда, это из Псалма, но речь идет о Соломоне, о Экклесиасте, как бы о Соломоне. Давид говорит, что, Господи, даруй Соломону суд, царю суд, помните этот текст, да, и так далее. И там такие слова, во дни его процветет праведник. Такие слова, помните, во дни его процветет праведник. Вот тогда, когда я читал эти слова, меня это очень как бы сильно направило и обличило где-то, и в какое-то, вот какое-то дало направление. Вот я пресвитер церкви, у нас есть совет, как бы управляющий орган еврейской церкви, совет, да, церкви. Ну, грубо говоря, мы управляем церковью. Давайте зададим вопрос, кто процветает в наши дни в церкви? Ну, кому хорошо в наши дни в церкви? Кто тут расцветает? Кому вот так комфортно в церкви, так хорошо? Кому? Например, моим родственникам хорошо в церкви. Так же, может такое быть, да? Вот человек поженился на моей какой-нибудь там своячнице, и ему в церкви хорошо, и служение. Он что-то напортачил, загладил. А вот не родственникам. Ну, не очень хорошо в церкви. Это нормально? Я говорю, не нормально. То есть, это вариант. Второй вариант. В одни, например, допустим, когда пресвитером был Денис Амалин, в Ейской церкви процвели умные люди. Вот глупенькие такие, они так где-то там на затворках, а вот талантливые процвели. Расцвели люди, которые умеют что-то делать. Вот они, а вот какие-то такие серые, они там. Друзья, в общем-то, в церкви могут расцветать богатые, могут расцветать умные. Друзья, а правильное состояние, когда в церкви расцветает кто? Праведные, Неважно, богатый ты, неважно, ты умный, неважно, талантливый, неталантливый. Вот если ты праведный, если твоя душа идет к праведности, если ты движешься в направлении к Богу, то церковь – это то место, где тебе должно быть хорошо, где ты находишься в уважении, где тебе дают ходу, грубо говоря. То есть, друзья, ну, примерно так, кто должен расти в церкви? Вот в музыкальной школе должны расти талантливые, в институте должны расти умные, так же, да? Вот, хитрые должны в политике расти. А в церкви кто должны расти? Праведные. Вот единственное качество. Единственное качество. Друзья, и от руководства церкви зависит, кто расцветает в ее церкви. Понятно? Или клановость расцветает, родственная. Или клановость расцветает праведников. Вот этот клан праведников, он и цветет, понимаешь? А клан нечестивых там и прессуют их постоянно и так далее. А? Кто же праведник? Ну, это не важно. Я сейчас говорю о направлении. Друзья, вот я понимаю так, что вот это пророчество, вот это вот о Соломоне, да? Друзья, это и о Христе тоже. Вот в одни его процветет праведник. Друзья, вот если взять этот мир, то там процветают нечестивые. А Христос говорит, а вот в моем царстве, когда я приду и буду царем, в моем царстве нечестивые будут попалены. Не будет нечестивых в моем царстве. Ну, не важно как. Важно, что вот, понимаете, смотрите, вот есть Россия. Но не совсем. Вот есть Россия, есть Америка, есть Япония, есть Германия. И среди этих стран есть Царствие Божие. Согласитесь, да? Оно же реально Царствие Божие на земле. Оно вполне реально. Есть царь, есть законы. Человек, перемещающийся из одного государства в Царствие Божие, те жители Божие. Вот здесь ему хорошо будет или плохо ему здесь будет? Если он праведник. А если он не праведник, нечестивый, ему там будет плохо. Друзья, и вот я понимаю так, но не на основании только этого текста, здесь некоторый анализ есть, я не готов провести, но у меня есть список этих текстов. Вот эта мысль показывается, что Бог, устраивая свое царство, он даст там, ну как бы вот, волю людям святым, ну или верующим. А всех вот этих нечестивых, которые имеют власть, он их попалит, как солому, то есть, а возьмет, как цитировали, да, возьмет гумно, очистит гумно свое. Он вот этих всех фарисеев, которые претендовали на какое-то религиозное превосходство, он с ними даже не общался. Вот представьте себе, сейчас секундочку, вот представьте себе, Христос пришел, вот представьте, сейчас приедет президент, например, Путин вот сюда в Ейск приедет, да, к мэру не пойдет, к губернатору не пойдет, приедет ко мне, например, ко мне домой придет и будет там у меня жить, например, да. Но они же пообижаются, согласитесь, да. Вот пришел Христос, кому он в первую очередь должен пойти? К фарисеям, а он к ним даже, он даже с ними не поздоровался. Он пошел сразу к мытарям и грешникам. Вот этот момент. Я вижу вот это пророчество об этом моменте.
Есть ли текст, где написано,
есть, конкретно. Это псалом номер 2. Да, в псалме номер 1, да, по-моему. В 1. Там написано так, что и вот эта самая мысль. Вот эта самая мысль, что грешник, его никто не выгонит. Он просто сам там не устоит, потому что он грешник. Друзья, может быть, кому-то пока это кажется некой натяжкой. Может быть, какую-то. Но я бы сказал, постарайтесь перевести вот вообще свой взгляд с физического мира на мир духовный, туда перенести. На те процессы, которые там происходят. Вам многое станет понятно. Очень многое. Многие те пророчества, которые в Ветхом Завете сказаны, вот в том числе, вот мы читаем, и будет корень Иессеев, и он будет судить по правде, и так далее. И вот он создает свое царство. Вот он создает царство. Какое царство? Вол рядом с барсом. Что это за царство такое? Ну, то есть люди, которые несовместимы, вот они в этом царстве. Кто-то скажет, а почему здесь образно? Ну, друзья, ну и выше тоже. Ветвь от корня, это же тоже образ. Ветвь от корня. Ну и здесь барс. Друзья, ну, примеров таких же миллион, да? Я говорю, вот у нас дядя Юра был в Тольятти. Да. Да. Да, то же самое. Нечестивый сравнивается с нечистой пищей. Нечистая пища, он говорит, ешь, не буду есть. Почему это явление было именно в тот момент, когда откормили люди пришли? Почему? Потому что Бог говорит, вот я нечестивых очистил уже, все, нет нечестивых. Ешь нечистую пищу. Иди с нечестивыми. Друзья, Ветхий Завет – это завет, вернее, это такая книга, рассказывающая об духовных истинах, рассказывающая земными вещами, войнами, битвами и так далее. Понимать правильно, друзья, этот завет нам дает вот это слово, что в нем все обетования «да» и «аминь». Если мы эти обетования соотнесем со Христом, нам намного легче будет понимать. Давайте мы еще несколько текстов прочитаем, просто доказательство этой мысли. Деяние 26 глава, 6-7 стих. Деяние 26, 6-7. Смотрите. «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Богом Отцам нашим». Деяние 26, 6-7. «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога Отцам нашим, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь». За сию надежду обвиняют меня иудеи. Понимаете, да? Вот все обетования, которые ждут иудеи до сего дня. Мы можем с вами встать на позиции иудеев, которые ждут исполнения обетования. Мы говорим, смотрите, например, допустим, Христос сказал, что будет там царство какое-то еще одно. Я, кстати, сейчас, извините, может кто-то неправильно поймет, я не против тысячелетнего царства, как бы не об этом речь. Но мы говорим, посмотрите, вот Христос обещал евреям царство. Бог же не дал евреям царство, значит, это еще будет. Вот они ждут его, а Павел говорит, а меня судят за то, что я говорю, что оно уже все исполнилось. Разве Христос не дал царство? Дал царство. О каком царстве еще идет речь? Смотрите, 24 глава Луки, 25 стих. «Тогда Христос сказал им, или тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Что предсказывали пророки? Вот идут два человека в Емаус, из Иерусалима, и говорят, вот мы думали. Смотрите, вот они идут и говорят, вот мы думали, что он пророк. Почему они разуверились, что он пророк? Почему они решили, что он не пророк? Почему они это решили? Царство не получили, Мессия умер, и так далее, и так далее. А он говорит, вы почему не верите всему, что предсказывали пророки? Они, то есть, получается, они, ожидая еще будущего исполнения обетований, получается, они были неверующими, а люди верующие увидели, что пророки предсказывали вот именно вот это, и они исполнили их. Смотрите, обетования, которые предсказали пророки, они исполняются во Христе, на Голгофе, вот здесь вот они исполняются. 13 глава Деяния апостолов. Деяния 13 глава, 31 стих. «Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетель его перед народом». 32 стих. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». 32 стих. «Обетование, данное отцам, Бог исполнил нам». Друзья, то есть о каком обетовании идет речь? Ну, вообще у евреев было одно большое обетование. Это приход Мессии, и все остальное не связано с ним. Вот это очень тоже важная мысль, друзья, надо понять. Евреи, они в какой-то мере более последовательны, чем мы с вами. Они понимают, что когда придет... Вот есть царь, Мессия обещанный, и есть все остальное, царство, власть, все это связано только с Мессией. То есть, как бы обетований, друзья, немного в Библии. Обетований в Библии в Ветхом Завете только одно. И у него есть много под обетований. Придет и Мессия, будет и царство, будет и сила, будет и спасение, будет и все остальное. Так понимаете, да? Вот. И евреи поэтому говорят, Христос не Мессия. Вот сейчас придет Мессия, и у нас все это будет. Мы же иногда, как бы вообще непонятно, даже с их точки зрения, мы говорим, что царь-то пришел, но вот эти обетования, которые еще, они потом. То есть в нашем понимании мы разделяем Мессию и все обетования, связанные с Ним. Но евреи так не понимали и не понимают до сих пор. Если еврей примет Христа, вот если еврей, настоящий еврей такой, как датишники их называют, да, то есть такой еврейский еврей, вот если он примет Христа, он примет и все остальное. Потому что у него в голове нет различия. Ну, Чукчу тоже. Зато Чукчу умеет охотиться. Ладно. Дальше. Еще пару стихов. Нет, еще один стих, точнее. Титу, первая глава. Еще один текст, точнее. Титу, первая глава. 1 глава, 2 стих. Ну, или точнее, давайте с 1 стиха. Тита, 1 глава, с 1 стиха. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих, к познанию истины, относящейся к благочестию». Коротенькое лирическое отступление. Друзья, мы хотим истину познавать или нет? Вообще какую-нибудь? Друзья, какой истине мы должны давать предпочтение? Вот здесь очень важно. К истине, относящейся к благочестию. Вот вообще человеку очень нравятся какие-то истины такие, знаете, вот есть ли жизнь на Марсе, там, к его благочестию никакого отношения не имеющие истины, понимаете? Вот Титу апостол Павел больше как бы призывает углубиться в познание истины, относящейся к его конкретному благочестию. Это такая подспудная мысль. Но интересна еще одна мысль. Мы сейчас дальше будем говорить 2 стих и 3 стих о Ветхом Завете. И давайте вспомним вчерашний урок, и там написано, что все Писание, то есть Ветхий Завет, полезен для научения, для наставления, помните, да? К чему? К праведности, так, да? И вот он теперь говорит, к познанию истины, относящейся к благочестию, то есть к праведности. И потом он переключается на Ветхий Завет. Смотрите, 2 стих. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Вечную жизнь обещал Бог. Когда обещал? То есть всегда обещал. Еще до Нового Завета обещал. Тогда обещал. «А в свое время явил свое слово в проповеди». Друзья, то есть вот смотрите, вот она вечная жизнь, обещанная в прошлом, обещанная еще раньше пророков, обещанная в пророках, обещанная в законе. Вот теперь она явилась в проповеди, неразрывно связана. Это очень важно тоже. Поэтому, когда мы читаем Ветхий Завет, те же пророчества Исаии, обетования, мы должны понимать, что это речь вот о той жизни, которую сейчас мы имеем. Заканчивая этот раздел, сейчас у нас будет перерыв, а на следующем уроке у нас будет домашнее задание. Заканчивая этот раздел, братья, он очень такой, может быть, ломающий некоторые стереотипы, но он очень важный. Да. Братья, я скажу. Ну, знаете, как я скажу, братья, что в нашем братстве, как бы, я не готов говорить за все братство, да? Братья, я на курсах вот уже много лет езжу, да, везде бываю, сообщаюсь с братьями. Вот есть, ну, как бы, вот вещи, с которыми вот, ну, я еще раз повторю слово «я», в данном случае это не гордость, наоборот, смирение. Как бы, это лично мое мнение, можете на него внимание не обращать, потому что есть другие люди, которые со мной не согласны. Вообще, я скажу так, даже вот среди каких-то больших братьев, имена которых нельзя произносить, вот, даже в связи вот этих братьев, есть некоторые разномыслия по некоторым вопросам. Вот есть. Вот одно из этих разномыслий. Мое личное мнение, что пророки проповедуют последовательно. Когда мы видим вот эти скачки, резкие скачки, особенно внутри одного стиха, вот этот стих, и вдруг первая половина стиха об одном, вторая половина стиха через 5000 лет, понимаете, так унеслось. Вот как бы так, я считаю, это наша неспособность видеть правильно. Это не их скачки, это наша неспособность. Допускаем мы, что пророки могут пророчествовать, например, в одной главе об одном времени, а в другой главе о другом времени. Это допустимо. Но внутри одной мысли, вот идет мысль, внутри одной мысли идет речь об одном. Вот это мое правило, это мое понимание. Это понимание основано на том, что, я еще раз покажу, друзья, на том, что Новый Завет нам говорит о том, о чем говорит Ветхий Завет. И везде в Новом Завете указывается на последовательность, на понятность. Нигде не говорит об этих скачках. Еще раз повторю, друзья, это очень важно. Ни Петр, ни Иоанн, ни Павел, ни Христос никогда не говорили, что Ветхий Завет учит о чем-то будущем. Все они говорят, что Ветхий Завет учит о нем. Вот этот важный вопрос. Никогда не забывайте, почему ни Павел, ни другие апостолы, ни сам Христос ни разу не упомянули Ветхий Завет с точки зрения основания будущих событий? Почему они это не сделали? Ну, судя по всему, потому что этого и нет там просто. Так это 24 глава Матфея, а не Ветхого Завета. Ну? Я понимаю тоже так, да. Ну, братья, я вообще, знаете как, Есть такое очень хорошее выражение, я его услышал, когда мне было 13 лет или 14, с тех пор я его так вот применяю. Знание некоторых принципов компенсирует незнание множества фактов. Знание некоторых принципов компенсирует незнание множества фактов. А? Но я сейчас объясню. Например, я знаю принцип. Вот, например, я знаю принцип. На красный свет надо останавливаться. Но я не знаю, как выглядят все светофоры в мире. Их миллион разных разновидностей. Но принцип такой. На красный свет останавливайся. Я могу не знать, как выглядит светофор. Иногда вот светофор висит такой, знаете, он весь разбитый. Там только лампочки торчат в каких-то бедных странах, понимаете? Но принцип срабатывает все равно. На красный свет останавливайся. Вот то же самое. Если мы знаем принцип, что все обетования Божьи Ветхого Завета, они о Христе. Это принцип. Я не знаю, как толковать те или иные толкования. Я не знаю, мне трудно это. Возможно, я даже и не смогу их истолковать. Даже никогда не пойму. Но принцип меня ограждает от неправильного толкования. Друзья, намного легче сказать, я не знаю, как истолковать этот текст, чем истолковать его неправильно, нарушая базовые принципы, заложенные в Новом Завете. В Ветхом Завете масса текстов, друзья, очень сложных, очень масса текстов настолько тяжелых с точки зрения истолкования, что, возможно, друзья, вы никогда с ними не разберетесь, я тоже. Давайте мы тогда их просто в сторону оставим, не будем о них говорить. Хотя есть люди, которые проповедуют на эти сложные тексты и так далее. Компенсируют незнание множества фактов. Да, хорошо. Друзья, да, ну вот эта мысль еще, что, да. Да, еще вот это, сейчас, секундочку, важная мысль, вот буквально минутку и заканчиваем. Еще важная мысль, истина, относящаяся к благочестию. Вот когда мы вдруг сталкиваемся с некоторым толкованием Священного Писания, любого текста, и это толкование никаким образом не относится к нашему с вами благочестию, то у нас должна зажечься красная лампочка. Что-то тут не то. Ну, например, один брат мне, ну, допустим, такая ситуация, один брат толкует текст. Например, вот когда церковь возьмется, там потом, тысячелетнее царство, евреи, вот это. Я говорю, спрашиваю, братья, хорошо, у меня вопрос. Мне какое дело до этого? Меня уже не будет. Я уже буду там, ну, по милости Божьей, да? Там что-то происходит. Кроме любопытства, что еще мне должно интересно быть, что там будет происходить? Вот зачем мне это нужно знать? Друзья, это вопрос ключевой. Библия, все Писание богодухновенно и все Писание полезно. Для чего? Для научения, для праведности. Если вдруг мы слышим какое-либо толкование, которое оторвано от праведности, которое просто удовлетворяет любопытство, а вы знаете, что будет вот так, вот так, вот так, и что, ну и пусть будет, а может быть будет по-другому. Зачем нам час, два, 10 часов посвящать размышлениям о том, чего нас вообще не касается совершенно? Ну, может быть, если мы останемся на это, да? И что? То есть, если бы у нас была инструкция, как судить мир, например. Выучите инструкцию, чтобы потом правильно судить мир, например. Друзья, я хочу сказать, что, скорее всего, в этих толкованиях что-то не то. Чем она лично вас утешает?
Ну, то, что будет царство,
мы
будем
А потом, после тысячелетнего царства, опять будем напрягаться, да, там? Друзья, я скажу, что... Вот когда, смотрите, мы сейчас с вами не богословы... Тихо, братья, пожалуйста. Мы с вами не богословы и не догматы, да? У нас задача совершенно другая. У нас задача правильно понимать текст. Так вот пусть вот об этих вещах говорят люди умные. Да? Вот они сюда не приехали. Вот пусть об этом говорят люди, которые в этом разбираются. Давайте мы с вами будем говорить, вот если мы выходим за проповедь, на проповедь, мы должны говорить то, что полезно людям, что приносит пользу. А это слово о Христе. Слово о Христе приносит пользу. В разных транскрипциях. О Христе, благодати, о суде, о грехе, об освобождении. Вот об этом надо говорить. в том числе и проповедуя на Ветхий Завет, в том числе, говоря о чем-либо другом. Я еще раз говорю, сейчас скажу, что ты скажешь, и вот мы скажем. Мне очень понравилось выражение одного богослова, такое прям выражение. Он говорит, сатана достиг в последнее время огромных успехов. Он сумел, у него получилось отвлечь внимание христианина с вопросов собственного спасения, с вопросов Христа на пачке с молоком, где он ищет 3 шестерки в штрих-коде, понимаете? То есть сейчас христиане разбираются в штрих-кодах, в ННах, они суперспециалисты во всяких там вот масонах и всем остальном, во всех делах, которые к нам вообще никакого отношения не имеют. Пусть они есть, пусть они живут своей жизнью, и мы их трогать не будем. Мы будем рассуждать о Христе, о благодати, о спасении, о грехе, о покаянии тогда. Леша, твоя последняя мысль, и мы заканчиваем. Ну да. Ну да, это больше где вот, период 11 века, схоластика, там вот это все. Угу. Ну все, друзья, у нас будет небольшой перерыв, потом опять урок. Помолимся.